Братья и сестры, друзья дорогие, задачу, которую поставили передо мной братья, вначале меня ввергло в состояние очень большого трепета. Еще перед лагерем брат Сергей позвонил, сказал, что нужно подготовить тему об узком пути на примере жизни Моисея. Я тогда подумал, что, наверное, он ошибся, потому что тему об узком пути лучше говорить, наверное, людям, которые этот узкий путь уже прошли. Наверное, эта тема уместно звучала бы с уст брата-старца, который отсидел, может быть, не один срок, который лишался, возможно, своего имущества, отстаивая евангельские принципы, который, возможно, страдал и подвергался клевете. В моей жизни ничего такого не было. Перед уездом в лагерь про нас написали статью в газете, про наш дом молитвы в Ейске. Такая ругательная статья, и то соседи стали за нас заступаться. Друзья, и я посмотрел на свою жизнь, она не очень похожа на жизнь, как я себе представляю жизнь вот этого страдальца за веру, и, может быть, не мне говорить об этом. А потом подумал, что наоборот, мы как раз то поколение, которое переняли от отцов наших путь, должны четко понимать границы этого узкого пути, чтобы четко понимать, где есть узкий путь, а где широкий. Тогда, в то время, эти границы за них определили государство, за них определили атеисты. Тогда эти границы, они четко были сами определены. Сейчас намного сложнее ситуация. Представьте, вы едете на машине, вот здесь бетонная стена, вы, наверное, туда не повернете, потому что там бетонная стена, и вы боитесь повредить свой автомобиль. Но если нет бетонной стены, а просто прочерчена слабо заметная какая-то полосочка, и вы можете повернуть и ехать как угодно, сколько угодно по другому пути. Однажды ехал на автомобиле, это был очень большой такой снегопад, сильный снег, валил. Мы ехали с города Тольятти в город Вольск. И я еду, и вдруг впереди меня светит фара. Они прямо навстречу едут, фары. И я стал медленнее двигаться, потому что смотрю, что и справа от меня, и слева от меня сугробы снежные, огромные сугробы. Я понимаю, что он едет по моей полосе и навстречу мне. Я стал притормаживать, он стал притормаживать. И в конце концов мы просто остановились друг против друга на этой трассе между городами. И брат, который рядом со мной сидел, говорит: слушай, что с ним случилось? Может, у него что-то ненормально с головой или еще что-то? И мы остановились, открыли дверь, чтобы выйти помочь этому человеку. Когда он увидел, что мы открыли дверь, он с ужасом переехал через этот вот снежный сугроб и улетел куда-то. Уехал быстро. И когда мы вышли, мы обнаружили, что этот вот сугроб, это была, кажется, разделительная полоса, и мы ехали совсем по встречной полосе. Мы где-то не заметили расширение дороги и ехали, друзья. Очень легко перейти на другую полосу. И, наверное, он думал, что что-то ненормально. Друзья, очень легко перейти на другую полосу, когда нет этой бетонного ограждения. Вот мы сейчас живем в мире, друзья, где нет этого бетонного ограждения, где широкий путь, он очень близко подходит к узкому, и перейти туда очень легко и незаметно может быть. И поэтому, наверное, нам, молодым, нашему среднему поколению и вам, молодым, очень стоит порассуждать об этом, об узком пути, чтобы нам поставить самим себе на основании Священного Писания какие-то границы, какие-то знаки путевые поставить, чтобы на них ориентироваться. Друзья, и вот на примере Моисея. Друзья, прочитаем прочитаем послание к евреям, 11 глава. Я буду читать несколько стихов, начиная с 24 стиха. Итак, послание к евреям, 11 глава, с 24 стиха. «Верою Моисей, придя в возраст, отказался называться сыном дочери фараоновой, и лучше захотел страдать с народом Божьим, нежели иметь временные греховные наслаждения, и поношение Христова почел большим для себя богатством, нежели египетские сокровища, ибо он взирал на воздаяние. Верою оставил он Египет, не убоявшись гнева царского, ибо он, как бы в виде невидимого, был тверд». Верою совершил он Пасху и пролитие крови, дабы истребитель первенцев не коснулся их. Верою перешли они Черное море, как по суше, на что, покусившись, египтяне потонули. Верою пали стены Иерихонские. Друзья, стены Иерихонские, конечно, не жизнь Моисея, жизнь Иисуса Навина, но все равно они нам понадобятся для рассуждений некоторых. Итак, друзья, жизнь Моисея. Это текст, который я прочитал, он относится к молодежному возрасту. Моисей в данный момент времени, про который мы сейчас читали, он был молодым человеком, юношей. Откуда мы это знаем? Фраза «придя в возраст». Моисей, придя в возраст. Эта фраза означает, что он вырос, что он оставил отрочество свое, детство и стал юношей. Я понимаю, это не возраст 40-летнего или 50-летнего мужчины. Я думаю, что выбор, который он сделал чуть раньше. Это выбор он сделал в юности своей. Путь к тому, чтобы он оставил Египет, был продолжительным, но сам выбор был сделан раньше. И, друзья, и посмотрите, как написано: «Придя в возраст, отказался». Один из признаков того, что человек вошел в возраст, это его способность делать выбор и от чего-то осознанно отказываться. Друзья, если ребенку что-то захотелось, то отказаться его может заставить только или наказание, или уговор, или предложение чего-то лучшего. Можно уговорить ребенка, можно пообещать ему что-то другое, можно его заставить, можно наказать его. Друзья, но осознанно, сделав оценку, что это плохо, и поэтому я от этого отказываюсь, большинство детей не способны. Это не их свойство. Как определить, вошел ли в возраст человек, или он еще маленький? Друзья, не ростом, не весом, не бородой, которая появилась на лице, а его способностью осознанно делать выбор и осознанно отказываться от того, что он считает плохо. Друзья, Моисей вырос в царской семье. Он имел богатство, он имел власть, он имел перспективы. И он, подумав об этом всем, пришел к выводу, что это Богу не угодно, и он от этого отказался. Давайте, друзья, мы поразмышляем вот о чем. На основании чего Моисей пришел к такому выводу? Недавно я беседовал с одной сестрой, которая сказала, что она хочет уйти в мир. Это в одной церкви она мне говорит: а что хорошего я видел у своих родителей? Большая семья, маленький домик, постоянная нищета, я не имела нормальной одежды, у меня постоянная работа, постоянный уход за маленькими, я не имела свободного времени, над нами смеялись, я чувствовал себя униженной. Родители постоянно приходили домой усталые. В церкви у нас тоже маленькая церковь. И причем в церкви состояние не очень хорошее. Бывает такое, когда и братья плохо относятся, и сестры. Нас попрекали, нас унижали, у нас нет друзей. Что они мне дали хорошего? Друзья, я уверен, что такое состояние иногда постигает каждого человека. Он может быть думать: а что хорошего я имею в этом? Друзья, вы знаете, давайте мы посмотрим на Моисея. Что хорошего он видел в народе Божьем? Друзья, народ Божий в то время существовал в страшной нищете. Они жили в земле Гесем, но жили под очень сильным давлением египтян. Они были рабами. Не было детских лагерей, не было детских собраний. Их не вывозили в горы. Их не возили в Санкт-Петербург смотреть в Эрмитаж. Друзья, они работали с утра до ночи, делая кирпичи. Причем солому этих кирпичей они должны были сами добывать. Друзья, это их было физическое состояние. А какое у них было духовное состояние? Духовное состояние было у них очень слабое. Когда Моисей потом, через много лет, пришел и сказал им: давайте выходить, Бог с нами, что ответили они? Они сказали: не пойдем. Написано, они отказались по малодушию своему. У них было духовное состояние очень низкое. Они забыли Бога в основном своем. Они своих собственных детей бросали в реки. Друзья, что хорошего мог увидеть Моисей среди этих людей? Друзья, фактически ничего. Как та сестра сказала: а что они мне дали, мои родители? Ничего не дали, может быть, с ее взгляда. Но и Моисею ничего никто не дал. Ему все дал фараон, все дал фараон и дочь фараона. Ему все дал Египет. И образование, и здоровье, и заботу, и любовь, и попечение, и будущность. Все ему дал Египет. Друзья, но на основании тогда чего же выбрал он? На основании чего он сделал этот выбор? На основании чего он пришел к выводу, что надо вот это оставить, а это избрать? На основании каких фактов? Друзья, только один факт подчеркивается в Библии. Это факт, что это народ Божий. Единственный факт, единственное условие, единственный признак, что это народ Божий. Раз это народ Божий, я его избираю. Нет других причин. Друзья, мы сейчас живем время очень разнообразное. Кто-то живет в большой церкви, кто-то в маленькой церкви. Кому-то что-то нравится, кому-то что-то не нравится. Друзья, в наших церквах есть достоинства, есть недостатки. Друзья, масса всего есть. Мы можем жить в семье обеспеченной, а может быть нет. Друзья, на основании чего мы что-то выбираем, на основании чего мы от чего-то отказываемся. Друзья, основание должно быть только одно. Не потому, что мне нравится, не потому, что мне хочется. Основание не это, основание только одно. Потому что это Божье. Друзья, мы должны задать себе вопрос: это Божье или нет? Когда мы что-то либо выбираем, мы должны задать вопрос: это Божье? Если Божье, неважно, нравится нам или нет. Неважно, в каком состоянии оно сейчас находится, может быть, в состоянии упадка даже. Но это Божье, значит, я это выбираю. Моисей, друзья, удивительно, возможно, повлияло воспитание родителей, возможно, был промысел Божий такой. Друзья, но удивительно, Моисей, придя в возраст, он совершил чрезвычайно трудный выбор, отказавшись от всего, что он имел в настоящее время и в будущем времени, ради того, что он приобрел бы вообще ничего. Друзья, он же не знал, Моисей, еще раз давайте обратим на этот факт, он же не знал, что когда-то Бог выведет народ израильский из Египта. Он же не знал, что он станет во главе этого народа. Он же не знал, что еще Бог его прославит, что Бог даст им землю обетованную. Он ничего это не знал. Он знал, что если он сейчас откажется от фараонского двора, он пойдет к этим людям, будет с ними делать кирпичи, будет работать с утра до ночи и умрет на этой работе. Вот что он знал. Друзья, если бы мы сказали, Моисей, ты сделай выбор, ты знаешь, каким великим человеком ты станешь? У евреев до сих пор о Моисее нельзя говорить плохо. Они не имеют права оценивать его поступки, потому что это величайшая личность на земле. Если бы мы сказали, Моисей, вот ты таким станешь, возможно, он сказал, хорошо, я откажусь от фараона, от царского наследия ради этого. Он ничего этого не знал. Но он делает выбор в нищету, в страдания, в скорбь, в пренебрежение на основании одного единственного факта. Это народ Божий. Давайте мы, друзья, зададим себе вопрос. Достаточно ли для нас факта, утверждения, знания, что это народ Божий, это Богу угодно, это Божие, чтобы нам отказаться абсолютно всего ради этого? Друзья, если да, то мы стоим с вами на узком пути. Один из признаков узкого пути, самый главный признак узкого пути, это способность отказываться от всего, что не Божие. И способность принимать на себя все, что угодно, любые поношения, любые страдания, если это Божие. Друзья, дальше по этому тексту нам открывается конкретные пункты или конкретные границы того самого пути, того самого направления, которое избрал себе Моисей, которое мы, основываясь на Новом Завете, называем узким путем. Здесь этой фразы, конечно, нет, узкий путь. Но в нашем понимании мы понимаем, что он избрал узкий, тернистый такой путь, путь, который принес ему много страданий. Друзья, где же эти границы? Друзья, в моем конспекте и в моей проповеди я буду говорить о четырех границах этого узкого пути. Первая граница – это отношение к земному богатству. Вторая граница – это отношение к государственной власти. Третья граница – это отношение к практике жизни нашей, то есть к практическим делам. И последняя граница, хотя в тексте она стоит первая, но мы будем делать ее последней, это граница отношения к греху. Итак, друзья, давайте мы посмотрим на первую границу, о которой мы сейчас говорили. Друзья, в каждом разделе, их всего четыре, как вы уже услышали, я буду приводить три примера. Или три, точнее, раздела. Первое – это будет библейское обоснование того, что мы говорим. Второе – это будет пример из истории церкви на протяжении 2000 лет. И третье – это примеры искушения или примеры вот этого того принципа, который мы сейчас описываем, из нашей жизни. Итак, друзья, первый принцип, о котором мы будем говорить, это отношение к мирскому богатству. Посмотрите, как написано. «И поношение Христова почел большим для себя богатством, нежели египетские сокровища». Друзья, когда я читал первый раз Священное Писание, когда я узнал, что Моисей стал приемным сыном фараона, то у меня в голове сразу возникли примеры других случаев, когда в царские семьи принимали детей. Это случалось и в Англии, и в России, и в других местах, друзья. И всегда это было более формально. Дети, которых принимали родители, например, в царской семье, там было довольно много детей, которых принимали на воспитание царская семья. Друзья, эти дети никогда не могли претендовать на престол. Это фактически были обычными детьми, просто попавшими под опеку царской семьи. Ну, конечно, их выделяли, но у них не было даже титулов очень часто. Я когда я узнал, что Моисей взял дочь фараона, я подумал, что у него в жизни было примерно так же. Но потом оказалось, друзья, что было нет. Дело в том, что по каким-то причинам дочь фараона, взяв себе Моисея, она сделала его действительно своим наследником. И история свидетельствует, что Моисей, он на самом деле мог стать фараоном, теоретически. И когда мы вот здесь на кружке по изучению Библии говорили о имени Моисея, то я показывал, точнее, хотел показать слайд, но не было проектора, у меня в компьютере слайд этот есть. Я хотел показать слайд два имени. Это имя фараона и имя Моисея. Друзья, эти два иероглифа, обозначающих имя фараона и имя Моисея, они выглядят абсолютно одинаково. Отличие только в одном символе, который стоит в начале, означающего солнце. Фараон был солнцеподобен, богоподобен, по их пониманиям языческим. А Моисей, не будучи еще фараоном, не был богоподобным. Друзья, но во всем остальном их имена на иероглифе писались одинаково. Любой человек, который смотрел на имя Моисея, он понимал, что он принадлежит к царскому роду. Даже по одному имени здесь написано, он отказался называться сыном. Не написано, он отказался быть сыном. Это, конечно, так. Он отказался даже называться сыном. Его имя изменилось. Когда он стал писать свое имя теперь после того, как он ушел с царской семьи, его имя Моисей на иероглифическом письме даже по-другому выглядело. Друзья, он потерял реальное богатство. Он мог купаться в роскоши. Он мог иметь все необходимое для жизни. Друзья, он мог не считать деньги. Мы знаем богатых людей, которые приходят в ресторан или куда-то, и они не смотрят на цены, потому что им все равно, сколько стоит какая-то вещь. Конечно, внутри каждого из нас есть желание иметь что-то подобное. Друзья, Моисей это имел, и его богатство увеличилось в очень большой прогрессии. Друзья, и он от этого отказался. Поношение Христова почел большим для себя богатством. Друзья, у Моисея был удивительнейший взгляд. Он посмотрел на богатство мирское и посмотрел на богатство народа Божьего. Напомню, этот народ Божий призыбал в нищете и голоде, делая эти кирпичи. Он посмотрел на них и увидел, что они богаче. В книге Откровения есть очень интересный текст. Написано «Знаю твою нищету», про одну церковь пишет Иисус Христос. А потом в скобочках написано, вы помните, что написано в скобочках? «Впрочем, ты богат». Люди, смотря на эту церковь, говорили, что они в крайней нищете. Христос, смотря на эту церковь, говорит, они богатые. Так кто прав? Люди или Христос? Друзья, все зависит от того, каким взглядом мы смотрим. Христос смотрел на церковь и видел ее богатой. Моисей смотрел на народ Божий и видел его богатым. И он подумал, зачем мне вот это богатство земное, когда вот оно, богатство духовное, гораздо большее. Друзья, давайте мы зададим вопрос. У нас взгляд, наш взгляд способен различать Божие богатство? Мы видим духовное богатство? Мы видим богатство народа Божьего? Друзья, почему часто в нашей жизни мы не готовы за народ Божий страдать? Почему часто мы не готовы жертвовать себя ради народа Божия? Почему мы не готовы пойти по пути Моисея и отдать себя в народ Божий, лишившись чего-то мирского? Потому что мы не видим истинного богатства народа Божьего, истинного богатства этого пути. Когда братья в 61 году отказались от свободы, отказались от финансов, денег их штрафовали, когда они от этого всего отказались, ради чего? Что дало им силу отказаться от земного благополучия? Им силу дало понимание того, что они получают намного большего богатства. Друзья, библейская позиция по отношению к богатству, она конкретная. Написано, что человек сребролюбивый, он готовит себе сеть. Сребролюбие есть корень всех зол. Мы знаем, что Иуда, будучи избран как один из 12 апостолов, имя которого должно быть написано на одном из оснований Иерусалима Небесного. Представьте, Небесный Иерусалим, существующий вечно, никогда не исчезающий, не приходящий. У него 12 оснований, и на одном из этих оснований было бы выбито имя Иуды Искариота. Для этого Бог его избрал. Друзья, и он отказался от этого. Почему? Друзья, он променял это на определенное количество серебряных монет. Друзья, в наше время мы сталкиваемся с тем же самым. Итак, друзья, библейское обоснование, что Библия, она учит нас больше смотреть на духовное богатство, чем на земное. Мы знаем, что богатый юноша, он очень хотел иметь небесное богатство, он очень не хотел иметь спасение. И он говорит, я все готов для этого сделать. Я с юности сохранил, все заповеди соблюдал. И он пошел к Христу и говорит, что мне еще не хватает. И он говорит очень хорошую мысль. Господи, скажи мне, что мне сделать, чтобы иметь жизнь вечную. Молодец, хорошее видение богатства небесного. Но вдруг Христос ему указывает, что тебе мешает богатство земное. Друзья, и сравнив богатство небесное и богатство земное, юноша понял, что ему богатство небесное не так дорого, что богатство земное ему важнее, и он отошел с печалью. Он почему с печалью отошел? Он хотел иметь и то, и другое. Он понял, что богатство небесное очень важно, но он не готов был отказаться от этого ради богатства, от этого богатства земного. И он хотел оба себе получить. И поэтому он опечалился. И Христос говорит: посмотрите на богатого человека, как ему трудно войти в Царство Небесное. Друзья, примеры истории. Мы массу примеров знаем, друзья, когда исторические церкви, православная, католическая, протестантские церкви, когда они страдали от того, когда их путь менялся с узкого на широкий путь, с узкого на широкий путь менялся их путь только потому, что они обольщались богатством. Друзья, вот я вам прочитаю интересную историю про иесифлян и нестяжателей. Друзья, дело в том, что это история из православия, это история про монахов. И вот я вам прочитаю интересную очень выдержку. Что такое нестяжание? В скобочках «произвольная нищета». Один из трех монашеских обетов, которые даются при пострижении в монахи. Монах, уповающий на Царство Небесное, странник в этом мире, поэтому он отрицается не только земных богатств, но даже минимального имущества. Гарантия его безопасного существования не в обильных запасах, а во Христе. В нем монах обретает лучшее и нетленное богатство. Имуществом, богатством, сокровищем монаха должен быть только Господь Иисус Христос. Склонны же к стяжательству монах в имуществе видит средства уклониться от влияния превратностей, и делается сердце вещелюбца жестоким и чуждым всякого духовного ощущения. Хорошие слова или нет, друзья? Потрясающие хорошие слова. Это слова древних авторов. Тогда давно они сказали такие слова. Потом прошло время, друзья, и монастыри стали очень богатыми. Друзья, монастыри стали основными землевладельцами в России. Монахи стали избыточествовать. Перестали работать. У них денег было огромное количество. Это были самые состоятельные люди в России. Друзья, и тогда поднялась волна противления. Или какие-то определенные люди, нестяжатели их называли, они решили вернуться к тому первоначальному образу, который был изначально заложен. Друзья, и я не буду рассказывать эту историю подробно, но была целая, как бы целая вот эта, можно сказать, битва такая духовная. Как вы думаете, кто победил в этой битве? По современному состоянию можем увидеть, что, конечно, не те люди, которые отстаивали принципы бедности, победили. Нет. Победили те люди, которые говорили о том, что церковь на земле имеет право быть богатой. Одни люди сказали: мы, представители неба на земле, небесный Иерусалим весь в золоте. Раз небесный Иерусалим весь в золоте, то церковь на земле должна быть хоть немножко похожа на небесный Иерусалим. Не столько золота, не улицы золотые, но хотя бы песни золотые должны быть на наших руках. Друзья, логично или нет? Друзья, и эти слабые голоса нестяжателей, которые пытались хоть что-то сказать в этой уже давно погрязшей в идолопоклонстве православной церкви, друзья, они потонули и исчезли. Католическая церковь, я, друзья, никого не осуждаю, но то же самое. Когда был такой человек, папа Бонифаций VIII, когда ему понадобилось построить Латеранский собор в Ватикане, это огромные деньги. Где-то их надо взять, друзья. И он разработал целую систему продаж акций. Пошел заработок на тех же самых индульгенциях, на всем остальном, друзья. Почему? Нужно собор красивый построить. Нужно великолепно выглядеть. Нужно не ударить в грязь лицом перед всем миром. Нужны деньги. Друзья, исторические примеры нам показывают, что очень много людей, много церквей, целых деноминаций, они с узкого пути, на котором когда-то давно, тысячелетия назад они стояли, они ушли на широкие пути, на пути этого мира, потому что их сердца были обольщены богатством, их сердца были обольщены роскошью, их сердца были обольщены земными какими-то удовольствиями и так далее, вот этим богатством. Друзья, как в наше время? Я думаю, друзья, в наше время ничего не изменилось. Как и в древности, как и в средние века, обольщение богатством – одно из самых серьезных обольщений, которое постигает христианина. друзья, еще Христа, сатана говорит, я тебе покажу, показал ему все богатства мира, все царства мира, всю славу их. И он сказал, все это будет твое. Друзья, знаю историю, которая произошла очень-очень давно, может быть, лет 15 назад. Эту историю рассказал мне один брат. Точнее, я даже был свидетелем этой истории. Как была договоренность пресвитера церкви с одним братом, что он будет отвозить, грубо говоря, давайте там не буду подробно рассказывать, будет отвозить детей в христианский лагерь на автомобиле. Все, на автобусе точнее. Все договорились, все определили, все было рассказано. Все. И вдруг в назначенный день... Накануне этот брат говорит, я не могу отвезти. Почему? Меня вызвали на работу. Он говорит, подожди, мы с тобой же договорились. Он говорит, да, договорились, но мне предложили 1000 рублей в день. В то время это были огромные деньги. Да, мы с тобой договорились, да, дети ждут поездки в лагерь. Да, дети уже собрались, но я не поеду, потому что мне предложили 1000 рублей в день. Если бы мне предложили 100 рублей в день, я бы поехал. 150 я бы тоже поехал. 300 рублей в день я бы тоже поехал, но 1000 рублей в день я не поеду. Пусть страдают дети, ищите других людей, делайте, что хотите, но 1000 рублей в день перевешивает все. Друзья, один человек сказал такую фразу. Каждый человек в мире продается. Только есть своя стоимость. Задайте себе вопрос. Это правда по отношению к вам или нет? Можете ли вы сказать, что по отношению лично ко мне эта фраза неправдива? Есть христианские принципы, которые в моей жизни не продаются. Обольщение богатством, друзья, это обольщение, которое очень много беды приносит в наше время. Мы видим, как страдают подростки, молодежь, как семейные страдают. Друзья, мы видим, как работа становится тем, можно даже сказать, идолом, ради которого приносят чрезвычайные жертвы. Мы знаем, друзья, что когда человек отсутствует на каком-то служении, то ему достаточно произнести одно магическое слово – работа. И все сразу становится понятно. Работа, понятно, да, это же работа. Друзья, уже давно мы не слышим или слышим все реже и реже те факты, когда человек, который ради служения готов пойти на меньшую зарплату, ради какого-то, может быть, дела Божия готов вообще уволиться. Мы все меньше этих примеров слышим, потому что обольщение богатством, оно приходит в наше время. Друзья, еще в обольщении богатством в современное время, да, я хотел отметить, что не только возвеличивание работы. Друзья, я еще раз скажу, человек может, у него может болеть голова очень сильно. Он может, например, даже где-то плохо себя чувствовать, но он пойдет на работу. Когда у него болит голова, он себя плохо чувствует, на собрание он может не пойти. Он скажет, у меня же голова болит, я не пойду на собрание. Но он скажет, у меня голова болит, но я пойду на работу. Друзья, эти факты дают нам понятие, что работа, заработок ценится больше, чем собрание, чем богослужение. Человек может опаздывать на служение, но не опаздывать на работу. Человек может не готовиться к служению. Ему поручили проповедовать или поручили это. Он может к этому не сильно готовиться, но он будет очень сильно готовиться к тому, что на работе все хорошо сделать. Друзья, к работе нужно относиться очень хорошо. Не опаздывать и работать качественно. Но в системе нашей ценности, что важнее, Божие или человеческое? Друзья, еще один момент, который мы видим в Священном Писании, тоже относится к обольщению богатством. И Моисей, друзья, он правильно сделал выбор, Он посмотрел на богатство египетское, он сказал, нет, богатство духовное мне важнее. Друзья, очень важный момент, который я часто подчеркиваю в своих проповедях, это добродетельность. Христос сказал такие слова, нищих всегда будете иметь с собой, и когда захотите, можете благотворить им. Друзья, апостол Павел получил наставление от апостола Петра, только помните нищих. Что я и старался исполнить в частности, говорит Петр. Недавно произошла такая интересная история. Сейчас я вам прочитаю. Эта история, друзья, пишет один человек. «Иду утром домой. На подъезде висит объявление. Дорогие соседи, сегодня примерно в 9:20 у проходной двери были утеряны 120 рублей. Если кто нашел, занесите, пожалуйста, в квартиру номер 76 Антонине Петровне. Моя пенсия всего 1640 рублей». Я отложил 120 рублей из своего кармана, поднимаюсь, звоню. Открывает бабушка фартуки. Только увидела меня, протягивающей деньги. Сразу обниматься полезла, причитать, слезы счастья льются из ее глаз. И сказала: «Ты знаешь, милок, пошла за мукой, вернулась, вынимала ключи у подъезда, деньги, наверное, проронила. Но ты сегодня уже шестой, который нашел мои деньги». Друзья, и вот я подумал, как приятно читать эти слова. Нуждается бабушка. Я ее не знаю. Никогда не видел. Ну, мы соседей часто не видим. Она потеряла 120 рублей. Готов я пойти и ей дать? Да сейчас люди готовы тратить на телефон огромные деньги, на интернет, на игры какие-то, на увеселительные поездки. Вокруг огромное количество нуждающихся, у которых есть нечего, одеть нечего. Друзья, дети, которые голодают в прямом смысле слова, есть такие дети. Друзья, и они не могут от нас получить помощи в 1000 рублей. Мы говорим, у нас нет денег, у нас не хватает. Друзья, и эти деньги тратим на свою одежду, на свою обувь, на поездки бесконечные, друзья. И я уверен в том, что это не узкий путь. Я убежден в том, что на узком пути человек больше думает о пользе других. И когда апостол Павел говорит о работе, он говорит такие слова: «Работайте». И знаете, для чего работаете? Чтобы было из чего уделять нуждающемуся. Заканчивая этот раздел, я приведу вам один пример. В английском городе Хай-Вайкомб каждый избранный мэр, начиная с 1678 года до сего дня, это продолжается и сейчас, подвергается процедуре взвешивания на городской площади. Эта традиция берет свое начало, я еще уже сказал, в 1678 году. Тогда жители решили покончить с поведением мэров, которые воровали деньги из казны, после чего толстели от сытной жизни. После года службы мэра взвешивают снова. И глашатый кричит: «Прибавилось!» Или «Не прибавилось!» В старые времена, когда слышали крик «прибавилось», то в мэра кидали тухлыми яйцами. Но в наше время не кидают уже. Друзья, вы знаете, я вот тоже смотрю на нашу жизнь с вами. Прошел год христианской жизни, прибавилось. Машина прибавилась, домик прибавился, телефончик прибавился. Прошел еще год жизни, еще прибавилось. Вот вам будет под 40, тут прибавится. Все прибавилось, прибавилось. Друзья, и никто не бросает тухлыми яйцами. Никто не говорит: «Слушай, а что за происходит? Почему вокруг тебя много бедных, а у тебя все прибавляется да прибавляется? Где узкий путь?» Друзья, давайте зададим вопрос. Моисей оставил богатство мира сего, оставил это все. Он пошел туда делать кирпичи. Он понял, что быть народом Божьим – это намного лучше, чем быть богатство египетское. В наше время, еще раз, друзья, могу сказать мысль, последнюю мысль по этому поводу. Очень развито такое понятие, как Евангелие благополучия. Потому что очень много западных проповедников говорят: если тебя Бог любит, если ты Божье дитя, Он тебе все даст. Друзья, это не узкий путь. Узкий путь, когда человек может жертвовать своим. Как Павел говорит: я охотно буду сдерживать свое ради вас. Ну хорошо, друзья, идем с вами дальше и переходим к следующему пункту. Это отношения с государством. Библейское обоснование. «Верою оставил он Египет, не убоявшись гнева царского». Друзья, вот эта фраза «не убоявшись гнева царского». Когда волхвы пришли в Иерусалим, то они спросили вопрос: где родившийся царь иудейский? Друзья, этот вопрос привел Ирода, царя иудейского на тот момент, в трепет. Потому что он запереживал, если родился царь иудейский, то его царству пришел конец. Друзья, вот с тех пор началось противостояние между царем духовного мира и царем физического мира. Друзья, как в то время царь Ирод гнал царя Христа, так и в наше время мирской царь, он всегда противится духовному царю. Друзья, и как в то время были искушения пойти на какой-то контакт, на какое-то соединение с той властью, так и в наше время это продолжается. Друзья, Библия, она очень четко разграничивает это понятие. Библейское обоснование, которое я вам обещал, оно заключается в словах Иисуса Христа: «Богу ты должен отдать Бога, Богова, а кесарю – кесарева. Нельзя эти понятия смешивать. Между ними лежит великая пропасть. Друзья, исторические свидетельства, история нам говорит о том, что очень много людей, много церквей, много деноминаций, направлений, они пострадали, уйдя с узкого пути на широкий, только потому, что они не распознали этой опасности. Давайте прочитаем интересные моменты. 29 июля 1927 года. Друзья, это время, когда в Советском Союзе распространялась советская власть. Когда красный флаг взвыл над Кремлем, когда царя уже не стало, когда правительство поменялось, и когда вот это атеистическое государство, оно начало свое такое победоносное шествие по многим районам города, по многим районам страны. Друзья, что произошло 29 июля 1927 года? В это время один из высокопоставленных православных иереев, митрополит Сергий Старгородский, издал послание. Друзья, я вам прочитаю это послание, частично это послание, и вы скажите, согласны вы с ним или нет. Он пишет в этом послании, это выдержка. «Мы хотим быть православными, но в то же время осознавать, что Советский Союз является нашей гражданской родиной, радости и успехи которой являются нашими радостями и нашими успехами. Всякий удар в Союз, будь то война или бойкот, или даже убийство из-за угла, мы осознаем как удар, направленный против нас». Друзья, это явление получило в православии название сергиянство. Как вы считаете, правильная позиция занял этот человек или нет? Друзья, нет. И результаты этой позиции не заставили себя долго ждать. Никакое заигрывание с властью не принесло успеха церкви, даже православной. Сотни и тысячи священников были расстреляны. Друзья, в протестантской среде были те же самые проблемы. Когда Мартин Лютер, он понял, что католицизм идет по неверному пути утверждения добродетели своей как источника спасения, когда он понял, что вся власть католицизма продажна и далеко не верующая, когда он понял, что праведный верою жив будет, это евангельский был такое пробуждение евангельское, прибил он 95 тезисов на двери своей церкви, друзья, то он совершил одну очень серьезную ошибку. Друзья, он жил, тогда были германские князья, которые всячески пытались свергнуть себя власть Папы Римского. И они увидели в Мартине Лютере, в его идеях, как раз вот то, что поможет им уйти от власти этого священника, этого Папы Римского. Они пришли к нему и сказали, ну я, конечно, утрирую, было немножко по-другому, но сам факт. Они пришли и сказали: Мартин Лютер, мы тебя поддержим. Мы тебя поддержим, распространяй свою веру среди наших народов, пусть народ тебя верует. Ты от нас получишь всякую поддержку, все будет у тебя хорошо, мы за тебя. Друзья, Мартин Лютер не распознал большой проблемы в этом, большой ловушки. Он воспринял это как ответ Бога на его молитвы. Вот они, даже власти поддержат. Он стал с ними сотрудничать. И мы знаем, друзья, чем это кончилось. Мы знаем, что Мартин Лютер участвовал в войнах, что он одобрял убийство других людей. Друзья, я могу дерзновенно сказать, что к концу своей жизни Мартин Лютер уже был совсем не тем евангельским протестантом, которым был в начале. Друзья, давайте посмотрим на Цвингли. Это другой был протестант, который попал в ту же самую ловушку сотрудничества с государством. Вы знаете, как закончил жизнь свою Цвингли? Он погиб в Капельском сражении. На войне погиб, воюя против католиков. Друзья, это хорошо или плохо? Друзья, в IV веке был случай, когда после огромных проблем в церкви, ну в смысле каких проблем? Гонений, когда людей сжигали на кострах, когда их травили зверями и так далее, вдруг появился Константин, император Рима, который сказал о том, что я сочувствую христианам. Он не был христианином. Он принял крещение уже перед своей смертью, незадолго до своей смерти. Он был язычником, он был понтификом, языческим, да, жрецом. Но он сказал, я сочувствую христианству. Друзья, и вы знаете, верующие того времени, огромное количество, не все, были люди, которые это не приняли, но очень большое количество верующих, они сказали, слава Богу, давай мы с тобой будем дружить. И вы знаете, Никейский собор, первый Вселенский собор, который провела церковь, проходил под председательством языческого жреца Константина. Друзья, именно после этого собора церковь повернула свое пути с узкого пути и стала на огромный широкий путь, когда в церковь влились невозрожденные люди, когда за крещение стали платить деньги, когда власть имеющие стали, власть стали приобретать только те, которые христиане и так далее, и так далее, и так далее. И мы знаем, к чему это привело. Это привело к жестокому, серьезному отпадению церкви от истины. Друзья, узкий путь – это путь, когда человек идет, уважая власть, молясь за власть, но не сотрудничая с властью. Друзья, в наше время искушение в этом вопросе весьма велико. Когда мы с вами жили, ну мы, может быть, не жили, но наши отцы жили в атеистическое время, когда власть откровенно говорила, что мы с вами враги, тогда легко было сохранять дистанцию от этой власти. Но когда сейчас власть повернулась к нам лицом и говорят, мы готовы вам помогать, мы готовы быть вместе с вами, мы не враги ваши, мы даже христиане, и мы законодательно утверждаем, что все было хорошо, и так далее, и так далее. Друзья, посмотрите, какие огромное количество церквей они стали с властью сотрудничать. Сколько церквей опять попалось на ту же самую проблему и удочку, которую уже много-много раз сатана вывешивал эту удочку, закидывал этот крючок на протяжении всей истории. Друзья, сейчас откровенно мы слышим, я слышал вот западных проповедников, украинских проповедников, но не нашего братства, которые говорили, надо идти во власть, надо добиваться высоких постов, для того, чтобы там, вверху, менять это государство к лучшему. Друзья, вот посмотрите, Моисей мог так подумать и сказать, так, я сын фараона, я могу своей властью изменить положение народа Божьего. Если я добьюсь фараонского титула, если я стану фараоном, я издам указы, облегчающие жизнь народу Божьему. Я сделаю все, чтобы было хорошо. Даже если не стану фараоном, но я близок к фараону, я могу повлиять, я буду власть имеющим, и я облегчу жизнь народу Божьему. Мог так подумать Моисей или нет? Конечно, мог. Он так подумал? Нет. Он понял, это несовместимо. Царь земной, царь небесный несовместимо. Друзья, у нас нет времени об этом очень подробно разговаривать, но я скажу, друзья, что сейчас, в наше время, это искушение очень большое. Друзья, Бог благословляет христиан умом, способностями. И я смотрю, как люди растут, растут, и где-то попадают во властные какие-то структуры, где-то становятся уже приближенными к каким-то мэрам и так далее, и где-то даже хвалятся этим. Друзья, это очень опасный путь. Это путь, когда мы идем на соединение с государством, с государственной властью, какими-то государственными устройствами. Это очень легко уведет нас от узкого пути на широкий путь. Друзья, и еще один момент, который я хотел отметить, тоже очень подробно об этом нет возможности разговаривать, но когда-нибудь, может быть, мы проведем отдельную беседу по этому. Друзья, сейчас, когда, например, наша страна была в состоянии развала после 91 года, друзья, и здесь приехали все, кто может, и нашу страну фактически разворовывали, друзья, то было модно Россию критиковать, говорить, что здесь плохие дороги и много всяких других проблем, да, и так далее, и так далее. Друзья, сейчас страна набирает силу. Как и любая сильная страна, как и любая сильная страна. Будь то США, будь то Россия, будь то любая другая страна. Друзья, в любой сильной стране обязательно начинается проповедоваться патриотизм. То есть патриотизм, любовь к родине, наша страна, наши завоевания – наше это, вот мы. Друзья, вы знаете, я был недавно на Украине. Я с радостью скажу, что вот эта конфронтация, которая происходит вот сейчас на Украине, на многих верующих не отразилась. Все хорошо, но вот был я в одной молодежи, и одна сестра встает и говорит, как вы относитесь к тому, что Россия... к войне на Востоке. Я говорю, сестра, вы знаете, я стараюсь к этому вообще не относиться. Я молюсь, чтобы там был мир, молюсь, чтобы там все было хорошо, но... Но давайте мы об этом говорить не будем, чтобы не вносить какую-то сумятицу в наши ряды. И она стоит и говорит, но ваши же ввели танки на восток. Я говорю, я знаете, как сказал? Вы знаете, я живу в Краснодарском крае. Наши, Николай Степанович, Александр Александрович, Петр Косюченко, Андрей Антоник, у них танков нет. Наши не вводили танки. Они говорят, россияне. Россияне, может быть, и вели, я не знаю, но это не наши. Друзья, знаете, какая проблема происходит сейчас в нашем мире? Нас пытаются заставить отождествить, друзья, я понимаю, что очень много времени прошло, и вы замерзли, но послушайте внимательно. Нас пытаются заставить отождествить меня и Россию. Ваши, То есть мы, русские, друзья, в Иисусе Христе нет ни иудея, ни еллина, ни раба, ни свободного. Друзья, в Иисусе Христе нет ни русского, ни американца, никого нет. Вы знаете, я иногда привожу пример. Допустим, я приезжаю в какую-то страну, допустим, я приехал в Соединенные Штаты Америки, и там происходит, например, инаугурация президента. Большой праздник, везде флаги, везде радость такая, все хорошо в этом, и все радуются, веселятся. Могу я посмотреть на это? Конечно, могу. Могу я порадоваться вместе с ними? Тоже могу. Могу я участвовать вместе с ними или нет? Как вы считаете? Нет. Почему нет? Я не гражданин Соединенных Штатов Америки. Я не могу принимать участие в их государственном празднике. Друзья, но дело в том, что я фактически и не гражданин России. Я гражданин Небесного Царства. У меня другая родина. У меня другие герои. У меня другие победы, другие поражения, другие войны. Другая история. Я могу смотреть на историю этой страны, могу даже где-то восхищаться или еще что-то, могу брать примеры, но это не моя родина. Друзья, что пытается сделать сейчас мир? Он пытается отождествить. Раз ты русский, смотри, Россия, гордись за Россию. Она выиграла чемпионат, она в Олимпиаде выиграла, посмотри. У нас гордость, мы любим Россию, мы носим такие штучки, да, вот молодежь сейчас носит, я люблю Россию. Друзья, это неправильно. Отношение к государству должно быть отношению как... Вот знаете, Филиппы, это был город, колония в Македонии. Это был первый город, куда пришел Павел в Европе проповедовать. Это был в Македонии колония. И когда Павел туда пришел, и там основалась церковь, он потом пишет, вы, ваше жительство на небесах. В греческом языке написано, вы небесная колония на земле. То есть филиппийцы знали, что такое жить колонией. Они жили в другом государстве, но их город жил по законам своего государства. Они были колонией. И он им говорит, вы небесная колония. Ваше жительство на небесах, ваши законы небесные, ваш царь небесный, все небесное. Вы на земле только временно живете. Не отождествляйте себе с этим миром, с этим государством. Друзья, я об этом говорю довольно подробно, потому что это очень важно. В современное время, чтобы сохранить нас на узком пути, мы должны сохранить свое отечество, а наше отечество на небесах. Да, мне нравится, что в России происходит сейчас. Мне нравится вообще Россия. Я люблю русский язык, люблю русских там, писателей, там, поэтов и так далее. Я бы не хотел жить в другой стране. Но моя родина все-таки на небе. И американцы или французы, или кто-то другое, такой же брат мне во Христе, против которого я не хочу ни воевать, ни словом, ни делом. Очень много беды принесло во время истории человечества вот это обольщение. Друзья, еще два момента, теперь уже переходя больше к нашей с вами практике, кто-то скажет, что мы с государством не связаны. Друзья, но это важно для вас, вы будете расти, и от ваших пониманий будет зависеть будущность нашего братства в том числе. Друзья, следующее, что я хотел сказать, у меня осталось еще примерно 15 минут времени. Ну, примерно, потому что понятие растяжимое такое, да? Друзья, читаю, верою он совершил Пасху, верою перешли Черное море, верою пали стены Иерихона. Друзья, еще раз скажу, стены Иерихона – это Иисус Навин, но все равно, верою совершил, верою перешли, верою пали. Друзья, узкий путь, на котором вера действует. Вы знаете, в послании Иакова описана интересная ситуация. Когда верующие попали в очень тяжелые обстоятельства, они из Иерусалимской церкви, где все было очень благополучно, они попали в языческие города, в Ефес, они попали в Коринф, они попали в массу других мест, в Галатию, в Понт и так далее, и так далее. Друзья, и там их постигло чрезвычайно сильное искушение. У них не было денег, их влекли в суды, они прозябали в нищете и так далее, и так далее. Друзья, и вот когда они... Эти люди вместе собирались, и вместе они говорили о Боге, то они говорили друг другу такие слова. Ты посмотри, ну я, друзья, утрирую, но по Библии это видно. Ты посмотри, мы живем в этом языческом мире. Этот многобожник, они все грешники. А мы с тобой верим в единого Бога, мы хорошие люди. И Иаков пишет им такие слова. Ты веруешь, что Бог един? Кто помнит продолжение? Хорошо делаешь. Но бесы тоже веруют, что Бог един. Друзья, апостол Иаков просто вообще потрясающую вещь говорит. Он говорит, а чем твоя вера отличается от бесовской веры? Ты веришь, что Бог един? Нет ни одного беса, который верует иначе. Ты веруешь, вот, например, и свидетели Иеговы не веруют, что Иисус Христос есть Бог. Ты веришь, что Иисус Христос есть Бог? Нет ни одного беса, который верует иначе. Ты веришь, что есть ад и рай? Кто-то отвергает это. Все бесы веруют, что есть ад и рай. Чем твоя вера отличается от бесовской? Друзья, этот вопрос надо задать себе. Чем моя вера отличается от веры бесовской? Чем моя вера лучше, чем вера бесовская? Так написано, бесы веруют и трепещут. Друзья, апостол Иаков открывает. Твоя вера должна отличаться тем, что она должна действовать. Она должна иметь определенный плод. Она должна приносить конкретные результаты. Если к тебе пришел человек и попросил у тебя помощи, а ты ему сказал, иди с миром, грейся, питайся, но ничего не дал, то твоя вера очень хорошая и правильная, но она не лучше бесовской, потому что от нее никакой пользы никому нет. Если ты веруешь, что это грех, но ты все равно делаешь грех, какая разница, что ты веруешь? Если ты делаешь тот грех, спросите, друзья, молодежь, спросите детей, спросите подростков, поговорите со всеми, скажи, это плохо. Друзья, все будут говорить, это плохо, это хорошо. Друзья, у всех понимание это правильное. Фактически, я даже думаю, что нам с вами проповедовать-то за кафедрой не надо, потому что поставь любого из вас сюда, вы скажете то же самое. Вы же все со мной согласны, что я говорю? Проблема не в том, согласен или нет. Проблема в том, как ты живешь, что ты делаешь. Иаков поднимает очень важный вопрос. А твоя вера, она действующая? Она проявляется как-то или не проявляется? Друзья, в 11-12 веке появилось на Западе такое понятие, как схоластика. Это понятие означает, что человек имеет знания о Боге, имеет много знаний о Боге. Он даже доктор богословия, он даже пишет труды по теологии или преподает в университете, а при этом он может быть совершенно человеком неверующим. И он даже сомневается о том, вообще есть Бог или нет Бога. Друзья, это схоластика, это отрыв богопознания от жизни. В древней церкви, в первой церкви, слова такого богословия вообще не было. Вместо слова богословия употребляло слово боговедение, знание Бога. Не говорили, знает ли он о Боге, говорили, знает ли он Бога. И знает ли он Бога определялось не тем, что он говорит, а тем, как он живет. Люди смотрели на человека и говорили, посмотри, этот человек знает Бога. Посмотри, как в этой ситуации он поступил. Друзья, у него не сильная воля, что он заставил себя поступать так, а у него есть богоприсутствие в его жизни. Он Бога познал, и поэтому он поступает так. Друзья, а вот начиная с 11 века, 9, 10, 11 век, появилось целое направление, схоластика, которое превозносит знание. Ты должен много знать. Друзья, вот задайте себе вопрос. Вот моя жизнь... В моей жизни действует ли вера? Я иногда молодежи задаю такой вопрос, нашей молодежи или на беседах. Я говорю, вот прошел год. Скажите, пожалуйста, вот вы сами себе ответите на этот вопрос. Молодежь дорогая, братья и сестры, ответьте на вопрос. Вот за прошедший год, что я в жизни сделал или какой поступок в моей жизни был исключительно поступком веры? Не потому, что мне хотелось. Не потому, что так диктовали родители, не потому, что я хотел красиво выглядеть в церкви, не потому, что мне это было выгодно, а просто потому, что я поверил Богу и так поступил. Что я в этом году сделал? Какой у меня был шаг веры моей? Друзья, вера, она противопоставляется чувствам, она противопоставляется опыту. Друзья, человек может иметь другой опыт, другие чувства, другие желания. Друзья, мы путаем иногда веру. Человек говорит, вот приходит ко мне брат или сестра и говорит, вы знаете, у меня внутри нет чувства, нет чувства радости. Вот человек исповедовался, например, и говорит, вот как у меня хорошо, так радость меня посетила. А я спрашиваю, а в следующий раз исповедуешься, и радость не посетит. Что ты будешь делать? Ну, буду переживать. Почему меня радость не посетила? Друзья, а разве наша уверенность в том, что Бог нас простил, основывается на наших чувствах? Нет, она основывается на слове, которое говорит, всякий, кто исповедует грехи мои, там тот Бог, будучи верен и праведен, простит. На этом слове основывается. Не на чувствах. Я могу чувствовать радость, могу чувствовать печаль, масса всяких вещей, но я верю слову. Друзья, и в жизни нашей, друзья, я могу привести много примеров, когда написано «вера действующая». Давайте посмотрим, вот очень коротко, вот на эти примеры. Верою перешли они Черное море. Вот они подошли к этой массе воды, как потом Иордан. Написано, когда ноги священников, несущих ковчег, вступили в воды Иордана, тогда вода, текущая сверху, остановилась. Мы живем так, мы хотим так жить. Сначала пусть вода остановится, потом я пойду. Бог говорит, сначала пойди в воду, в поток, потом я остановлю. Верою пали стены Иерихона. Друзья, они один раз обошли. Вот представьте, я уже приводил этот пример на молодежи много лет назад. Представьте стены Иерихона. Обошли один круг, и трещина пошла. Обошли второй круг, еще одна трещина пошла. Обошли третий круг, еще одна трещина пошла. Кусок отвалился. Ну тогда можно ходить 14 раз, да? А они ходят один раз, никакого эффекта. Второй раз, никакого эффекта. Третий раз, никакого эффекта. Четвертый. Даже сейчас перечислять я буду 14 раз, и вы устанете. А ходить, тем более, вы устанете, понимаете? Если слушать перечисления тяжело, то ходить-то вообще трудно. Друзья, и я думаю, что у кого-то из них скажет, слушай, Иисус, сколько можно ходить? Мы 10 раз уже ходим вокруг этой стены, ничего не меняется. Друзья, но вера действует. Это сказал Бог. Я поэтому это буду делать в любом случае, несмотря ни на что. Я буду ходить 14, 15, 100 раз буду ходить. Так сказал Бог. Они прошли 14 раз, и стены упали. Друзья, вера должна действовать. Мы слышали на примере, вот Виктор Иванович рассказывал, как сестра, или там много примеров рассказывал, когда сестра говорит, я верю Богу, я буду это ждать. Друзья, как хорошо, когда мы можем сказать, я верю Богу. И поэтому я буду действовать вот так. Как апостол Павел сказал, цитирую слова псалмопевца, мы веровали и потому говорили. Мы веруем и потому так делаем. Как хорошо, друзья, если в нашей жизни будет много практических шагов веры. Я уповаю на Слово Божие, я уповаю на обетование. И пусть мои чувства, мои друзья, мои эмоции, мой жизненный опыт подсказывают другое. Но я знаю, что это Слово, и я буду делать вот так. И последний, друзья, пример, и мы будем молиться, и в конце, последний раздел, мы будем молиться, и в конце этого раздела я сделаю призыв к покаянию. Друзья, не в моей сущности делать эмоциональные призывы к покаянию. Я сам человек эмоциональный, но вот призывы эмоциональные не очень люблю делать. Вот, поэтому, друзья, я призываю, чтобы у вас это был шаг веры. Ваше покаяние было шагом веры. Мы сейчас говорим о вере действующей. Если вы верите, что Бог наказывает грех, если вы верите, что ваша жизнь, и вы знаете это, не соответствует Божьим нормам, вы отступили от Бога очень далеко, или вы еще никогда не были с Богом, если вы верите, что Бог милующий и прощающий, и если вы верите в то, что Бог призывает каждого человека к покаянию и повелевает Богу человеку покаяться, ваша вера должна привести вас вот сюда на покаяние. Вера действующая. Последний раздел, который я хотел озвучить, не буду очень долго на нем останавливаться, хотя он очень важен и, может быть, даже самый важный раздел, это написано так. «Верою, придя в возраст, Моисей отказался называться сыном дочери фараоновой и лучше захотел страдать с народом Божьим, нежели иметь временные греховные наслаждения». Друзья, еще одно ограничение, еще одна такая бетонная стена, которая определяет узкий путь, это отношение к греху и греховным наслаждениям. Друзья, библейское обоснование, которое я привожу в каждом из разделов, оно заключается в том, что Библия говорит нам такие слова, что будут люди, послание Иуды, 4 глава, которые обращают благодать Бога нашего в повод к распутству. Мы читаем про Димаса, который возлюбил нынешний век. Мы читаем про других людей, которые предались обольщению, как Валаам или как Каин, или другие люди. Друзья, мы знаем, что есть люди, для которых наслаждение Вот это наслаждение этого мира, оно ставится выше заповедей Божьих. Друзья, еще раз, послание Иуды, вот очень важный момент подчеркивается. Там сказаны такие слова. На ваших вечерях любви, то есть среди ваших членов церкви, в ваших церквах есть люди, которых он называет безводными облаками. Почему безводными? В них нет этой живой воды жизни. Они просто носимые ветром своих похотей туда-сюда, как животные растлевают себя. Друзья, сейчас мир культивирует или пропагандирует, или всячески одобряет культ наслаждения. Посмотрите на рекламы, ну точнее не смотрите даже, да, но вспомните рекламы. Написано, сделай это, потому что это удовольствие, райское наслаждение. Ты получишь, тебе будет хорошо. Посмотри, друзья, человек сейчас воспитывается в понимании, если тебе хорошо и приносит удовольствие, значит это правильно. Друзья, нормы морали отвергаются. Ты делать должен только то, что тебе хорошо. Друзья, воспитываются поколения эгоистов, людей, которые живут только в роскоши и наслаждении. Друзья, к сожалению, это проникает в церковь. Еще тогда послание Иуды нам об этом свидетельствует. Давайте зададим себе вопрос, каждый задаст вопрос. Как я отношусь? Могу ли я добровольно отказаться от тех или иных наслаждений? Друзья, исторический пример, как я и обещал. В 16 веке был такой король Генрих VIII. Он имел такую слабость жениться. Он женился один раз, второй раз, третий раз. И католическая церковь закрывала глаза на это и благословляла его. Но когда он решил жениться шестой раз, тогда уже даже католичество воспротивилось этому и отказали ему в благословении. Что делает в этом случае этот человек? Он не думает о том, что он не прав. Он начинает обвинять церковь и идет к человеку, которого звали Томас Кранмер. Это был епископ Кантерберийский. Это был протестантский священник, и просит его о благословении. И тот, по каким-то своим моментам, по своим мотивам, он решил благословить этого человека и благословил его. Друзья, благословил его в нарушении всех евангельских заповедей, потакая его похоти и греху. У него были все, почти все жены живы и куча детей от предыдущих браков. Друзья, это было нарушение всех евангельских принципов. Просто было потакание греху. Друзья, к чему это привело? Дочь одного из предыдущих браков, а у него было 5 предыдущих браков, ее звали Мария, она в конечном итоге стала королевой Англии. И она инициировала и возглавила самое жестокое гонение на протестантов, которое было, в отместку за то, что этот священник благословил брак его отца. И она вошла в историю как под именем Мария Кровавая. Друзья, никогда потакание греху не заканчивается хорошо. Вы знаете, в одном из посланий есть такие слова, что это люди, живущие по своим похотям. То есть они делают все, что хотят. Какая похоть у них не возникнет, они все это делают. И написано, ничем недовольные. Вот, друзья, удивительный парадокс. Человек делает все, что хочет, и ничем недоволен. Почему? Друзья, жизнь человека по его плотским похотям никогда не приводит к довольству в жизни. Только жизнь по Божьим заповедям, оставание на узком пути приносит человеку сердечный покой, счастье в жизни, благословение. Друзья, только следование заповедям Божьим. Человек желает свободы, он желает вырваться туда, за пределы заповеди Божьей, за пределы узкого пути, уйти туда на широкий путь, думая, что там ему будет легче. Он удовлетворяет все свои похоти и никогда ничем не доволен. Друзья, это очень большая опасность в наше время. Знаю двух сестер, очень хорошо знаю, рад, что с ними знаком. И эти сестры в свое время учились в музыкальных заведениях и умеют хорошо играть на инструментах. И вот их пригласили в одну поездку. Это поездка по заграницам, Париж, Лондон, другие города, в которых я мечтаю побывать. Я слушаю эту историю, я себя представлял на их месте и думаю, какое сильное искушение. Я мечтал всегда побывать за границей. Для меня за границей было это что-то такое, очень хотелось побывать на разных островах, на разных городах. Лондоном я вообще всегда болел и хотел там быть, изучал улицы Лондона по карте и так далее. И, друзья, и вот и молодым девушкам, я, может быть, лет по 17, по 18 или даже чуть меньше, предлагают поехать в такое большое турне по европейским городам вместе с определенным мирским оркестром, выступать в различных залах этих городов. Причем оплачивается дорога, оплачиваются отели, оплачиваются все развлечения, и плюс еще платится небольшая зарплата. Это сестры-христианки. Давайте нарисуем себе картину. Как бы вы поступили на их месте? Друзья, они спросят, я так понимаю, что интересовались, как это все пройдет. Им говорят, два дня мы играем на таких-то площадках, потом три дня у нас отдых, море, развлечения, друзья, и так далее, и так далее. И вы знаете, они говорят, мы не поедем. Как вы не поедете? Вам же все оплачивают, плюс зарплата. Когда еще вы попадете в эти страны? Мы не поедем. Почему? Мы не хотим быть в искушениях этого мира. Я прошу прощения, здесь очень много и маленьких, но есть и взрослых. И одна из, эта сестра говорит, что ее подруга неверующая, она поехала с этим, и она говорит, я просыпалась каждый раз на разных комнатах. Друзья, вы представляете, что творится в этих поездках? Это какое там состояние, друзья, и какое сильное искушение. Можно сказать, хорошо, я человек сильный, я поеду, но я не буду грешить, они будут все пить, я буду сидеть на море и смотреть на чаек. Да? Друзья, или еще что-нибудь. Я не буду, друзья, и Моисей мог так сказать, хорошо, я останусь во дворце фараона, но я не буду поклонником, я не буду поклоняться солнцу, богу Ра, или этой жабе, которая на листе лотоса живет, и вот ей все поклоняются, не буду, я буду богу поклоняться, да, я останусь в доме фараона, но я не буду принимать в этом всем разврате участие, друзья, он понимал, что это самообман, он понимал, что это просто успокоение своей совести. Он понимал, что ему надо уйти с этого места. Друзья, сейчас многие христиане говорят, а чего особенного? Мы там в интернете, где-то на каких-то сомнительных сайтах, и там. Мы люди сильные, мы выдержим все. Друзья, но Библия говорит конкретно, худые сообщества развращают добрые нравы. Человек незаметно поддается обольщению греха, и он должен сейчас, на данный момент времени, себе поставить четкие границы. Или греховные наслаждения, или народ Божий. Друзья, нет вариантов. Друзья, хорошо, если мы, как Моисей, поставим все эти четкие границы и скажем, что мы народ Божий избираем. Не потому, что там все хорошо, не потому, что там нет проблем, не потому, что там все люди прекрасны, а потому, что это народ Божий. И пусть мы будем страдать с ними, делая кирпичи, хотя могли бы нежиться на пляжах и купаться в бассейнах. Пусть мы будем с ними делать кирпичи, но это народ Божий, и мы будем с ним. Друзья, еще раз повторю, заканчивая свою проповедь, и приглашу нас к молитве всех, что узкий путь, который избрал Моисей, он определяется, он направляется следующими такими уставами, или следующими направлениями, это в первую очередь отношение к греху или греховному наслаждению, о чем мы только что сказали. Это отношение к богатству, деньгам, серебру. Это отношение к государству и власти. И это отношение к тому, насколько наша вера имеет практическое действие. Если в нашей жизни вот эти четыре аспекта, о которых мы сейчас говорили, они хотя бы в какой-то мере будут повторять то, что было у Моисея, я думаю, что мы действительно сохраним себя в первую очередь, наши семьи или ваши будущие семьи, наши церкви, наше все братство на правильном узком пути. Я предлагаю сейчас спеть гимн, который братья предложат, мы все для этого встанем. И если у кого-то будет желание помолиться молитвой покаяния, вы можете пройти вперед, склонить колени, вы помолитесь, и за вас помолимся мы. Аминь.